Продолжим. Статья «Идем к фараону», 136-я страница в брошюре «Песах». Зор задает вопрос: «Идем к фараону», ведь надо было бы сказать: «Иди к фараону». Поскольку увидел Творец, что Моше боится, и другие посланцы свыше не смогут приблизиться к нему, сказал Творец: «Вот над тобой фараон, царь Египта, большое чудовище, которое находится в реках своих, что Творец должен был вести с ним войну, а не кто-то другой. Как сказано, я Творец, что объясняется, я, а не посланец». До сих пор сказанное. И различие между «пойдем» и «иди» в том, что «пойдем» означает «пойдем вместе», как когда человек говорит своему товарищу «пошли». И это надо понять, поскольку Зор говорит, ради чего нужно было Творцу пойти, для чего идти с Моше, что Моше сам не мог вести с ним войну, но сам Творец должен был пойти, и никто другой. И в таком случае, для чего надо было Моше, чтобы он пошел с Творцом? Ведь сказано в Писании: «Я, а не посланец». Поэтому какая польза от того, что Творец пошел к фараону, называемом чудовище, вместе с Моше? Ведь он мог и сам пойти к фараону без Моше. И еще надо понять то, что сказали мудрецы. Следующее. Сказал Риш Лакиш: «Злое начало в человеке преодолевает в нем его каждый день и просит умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника, и если бы не Творец, он бы сам не справился с ним. Как сказано, Творец, не оставляй его в руке его». И здесь возникает вопрос: если сам человек не может преодолеть этого, но Творец должен помочь ему, зачем эта двойственность нужна мне? То есть, или же Творец даст силы человеку, чтобы преодолеть его самому, или же Творец проделает все. И для чего здесь необходимо вроде бы две силы? Одна человека, а затем и сила Творца. Вроде бы только с помощью этих двух сил можно преодолеть зло, а одной силы недостаточно. И вот известно, что совершенство человека в том, что он должен достичь цели творения, то есть достичь цели, ради которой создан мир, называемая насладить творение, то есть, что творение должны прийти к получению добра и наслаждения, то, чем он хотел насладить их. И до этого творение еще не называется творением, достойным Творца, поскольку известно, что из совершенного действующего должны выйти совершенные действия, то есть, чтобы все почувствовали ту красоту, которая существует в творении, и чтобы у каждого была возможность восхвалять и возносить творение, и чтобы все могли восхвалять и благодарить Творца за творение, созданное им, и чтобы все могли сказать: «Благословен тот, кто сказал, и возник мир». То есть, что все благословляют Творца за то, что Он создал хороший мир, наполненный наслаждениями, и все рады и ликуют от той отрады, которую они чувствуют от множества наслаждений, получаемых в мире. Но когда человек начинает думать, наслаждается ли он получаемым, какое наслаждение он получает от окружения, от себя, он видит наоборот, что все страдают, и все испытывают болезни, и каждый страдает по-своему. И человек должен сказать: «Благословен тот, кто сказал, и возник мир». И тогда он видит, что говорит это чисто внешне. Но как известно, что добро и наслаждение не могут раскрыться в мире, прежде чем есть отдающие келим в мире, поскольку наши получающие келим загрязнены самополучением, которое само по себе очень ограничено и отделяет нас от Творца. И для того, чтобы достичь отдающие келим, здесь начинается спор и войны, поскольку это против нашей природы. И для этого дана нам Тора и заповеди, для того, чтобы прийти к уровню отдачи. Как сказали мудрецы, создал я злое начало, создал и Тору в приправу. И также даны нам заповедь «Возлюби ближнего, как себя». И Раби Акива говорит, это большое правило в Торе. То есть, благодаря тому, что человек работает в любви к товарищам, он приучает себя выходить из себялюбия и достигать любви к ближнему. Но необходимо понять то, что мы видим перед собой, что есть люди, которые вкладывают силы в любовь к товарищам. Они все-таки не пришли даже на величину волоса к любви к Творцу, чтобы они могли работать в Торе и заповеди ради любви к Творцу. То есть, в любви к товарищам они говорят, что они немного продвигаются, но в любви к Творцу они не видят никакого продвижения. Но необходимо знать, что также и в любви к товарищам есть ступени. То есть необходимо думать о необходимости к любви к товарищам, поскольку это можно уподобить зданию, в котором есть два этажа и также нулевой этаж. И Творец находится на втором этаже. И говорят, тот, кто хочет войти к царю, то есть вся его цель только беседовать лицом к лицу с царем, говорят ему, что он прежде всего должен подняться на первый этаж, поскольку невозможно подняться на второй этаж, прежде чем мы поднимаемся на первый. И это, конечно же, когда каждый понимает, что это правильно, но есть причина тому, что необходимо подняться на первый этаж, что называется, исправлениями, что благодаря тому, что человек поднимется на первый этаж, там он может научиться тому, как нужно говорить с царем лицом к лицу, и чтобы было в его возможности попросить у Творца то, что желает его сердце. Человек, который слышал, что надо сначала подняться на первый этаж, а затем только можно на второй, он очень хорошо это понял. Но поскольку все его желание увидеть царя, и он не беспокоится ни о чем другом, получается, что то, что сказали ему, что он должен подняться на первый этаж, было для него обузой и бременем. Но нет выбора. Он поднимается на первый этаж, и не интересует его, что там происходит, хотя он и слышал, что на первом этаже обучают человека, как говорит с царем, но он не обращает внимания на это, поскольку это не является его целью, поскольку цель его — это царь, а не то, чему он может научиться на первом этаже, поскольку цель его — не учеба, а увидеть царя. И зачем ему тратить время на второстепенные вещи, поскольку по сравнению с царем это все уничтожно. Поэтому зачем ему интересоваться тем, что учат на первом этаже? И поэтому, когда он поднимается на первый этаж, он не собирается задерживаться там, но хочет сразу же подняться на второй этаж, где находится сам царь, поскольку это все его желание. Но говорят ему, прежде чем ты научишься законам, которые существуют на первом этаже, ты не сможешь почитать достаточно царя, и не будет у тебя достаточного уважения, чтобы подняться на второй этаж, прежде чем ты научишься всему, что есть на первом этаже. И также в любви к товарищам. Мы слышали, что невозможно удостоиться любви к Творцу, прежде чем человек удостаивается любви к товарищам. Как сказал Раби Акива, «Возлюби ближнего как себя» — это большое правило в Торе. В таком случае, в то время, когда он занимается любовью к товарищам, он не может смотреть на любовь к товарищам на что-то, как на что-то серьезное, но как на что-то излишнее. И он собирается выполнять это, поскольку нет выбора. И каждую секунду он смотрит, когда я удостоюсь любви к Творцу и смогу освободиться от любви к товарищам, поскольку эта работа у меня является обузой и бременем. И мне очень трудно терпеть своих товарищей, поскольку я вижу, что каждый из них имеет свойства, совершенно противоположные моим, и я не могу никак сравняться с ними, только по неволе, поскольку нет выбора, поскольку мне сказали, что без любви к товарищам я не могу прийти к любви к Творцу, и тогда я вынужден сидеть с ними. Но я могу сказать себе, что я выигрываю от товарищей только одно, то есть, что я исправляю себя в качестве ограничений, поскольку я сижу с ними вместе и страдаю от их разговоров, которые совершенно не соответствуют моему духу и характеру. Но что делать? Мне сказали, что я должен страдать в этом мире, поэтому я страдаю. Я сижу и жду, когда придет время, когда я смогу сбежать от них и не смотреть на их низменность, которую я вижу в них. Таким образом, оказывается, что он не берет лекарства от любви к товарищам, которое называется «любовь к ближнему», но только поскольку сказали ему, что нет выбора, иначе он не может прийти к любви к Творцу. И поэтому он занимается в любви к товарищам и делает все необходимое, чему обязывают его товарищи, но то, чему необходимо научиться от них, это уже вне его. То есть из себелюбия он не может выйти, и к любви к ближнему не может прийти, и выполняет любовь к товарищам не из любви, а из страха, то есть что не дает войти в любовь к Творцу, прежде чем входит в любовь к товарищам. И в таком случае он боится не выполнить любви к товарищам, иначе не дадут ему войти в состояние любви к Творцу. И это подобно примеру, поскольку не дают ему войти на второй этаж, где находится царь, без того, чтобы он поднялся на первый этаж, и имеется в виду для того, чтобы он научился закону, как остерегаться, чтобы уважать царя. Поэтому закон обязывает, что когда он находится на первом этаже, он должен находиться в радости, поскольку он учится сейчас, как быть предосторожным в почитании царя и научиться на этом, что потом, когда он войдет в чертоги царя, чтобы он ни в коем случае не причинил вред величию царя. И поэтому, когда он находится на первом этаже, он обращает внимание, как происходят там все законы, и как привыкнуть к ним, поскольку он хочет войти к царю, для того, чтобы отдавать царю, и ни в коем случае не пренебрегать величием царя. И это можно сказать только о том, кто хочет войти к царю ради доставления отрады царю. Тогда как тот, кто хочет войти к царю ради самополучения, тогда он смотрит на все вещи, находящиеся на первом этаже, как излишние, как на неинтересующие его. И поднимается он на первый этаж только из страха, поскольку он знает, что не дадут ему подняться на второй этаж, прежде чем он поднимется на первый. Но нет у него никакой необходимости изучать законы, в которых изучают, как не повредить величию царя, поскольку все, что он хочет, войти к царю. Это только по причине себелюбия. Поэтому нам необходимо знать, что то, что дана нам любовь к товарищам, это нужно для того, чтобы научиться на этом, чтобы не повредить величию царя. Объяснение, что если у него есть желание только доставлять отраду царя, он нарушит величие царя, что означает, что он передает святость внешним, и поэтому ему нельзя пренебрегать величием, важности, любви к товарищам, поскольку отсюда человек научится, как выйти из себелюбия и войти и взойти на путь любви к ближнему. А когда он закончит работу любви к товарищам, тогда он может удостоиться любви к Творцу. И необходимо знать, что в любви к товарищам есть ступень, когда человек не может себя обмануть и сказать, что он любит группу, поскольку он на самом деле любит ее. Поскольку если нас... здесь он может проверить, есть у него любовь к товарищам или нет. Тогда как любви к Творцу человек не может проконтролировать себя, является ли его намерением любовь к Творцу, то есть что его желание отдавать Творцу, или же его желание получать ради получения.
Однако, следует знать, что после всех исправлений, которые дают человеку сделать, без помощи Творца, он не удостоится никакого продвижения в работе на отдачу. И спрашивали поэтому, для чего нужно человеку делать действия, чтобы удостоился потом помощи Творца. То есть Творец мог бы помочь даже без действий нижних, потому что что так, что это не поможет работать. Работа человека никакому продвижению в работе. И должен... Дело в том, что если бы человек не начал работу, тот человек не знает, что он не может победить в войне с своим злым началом. Однако, когда человек начинает идти по пути Творца и делает все, что может только сделать, тогда он может дать настоящую молитву, чтобы Творец ему помог. Однако, для чего Творец хочет, чтобы человек дал настоящую молитву? Мясу следует сказать, что он хочет, чтобы дал правильную просьбу, потому что правильная просьба, которую человек просит своего товарища, тогда его товарищ даст ему правильную реакцию. Между людьми, когда человек стремится к уважению, то, что дает ему, как бы он преуменьшает себя и удовлетворяет, получает от этого удовлетворение. Однако по отношению к Творцу, нужен ли Творцу уважение, которое могут дать ему люди? Если так, зачем Творцу нужно, чтобы человек дал ему настоящую молитву из глубины сердца? Для чего? Итак, для чего же? Вопросы?
Здесь статья приводит пример с двумя этажами.
Прежде всего, мы видим из всех статей, что мы говорим правильно, да? Что не учим какие-то неправильные вещи. В конце концов, постоянно все больше и больше возвращаемся к статьям, которые мы раньше не понимали несколько лет назад. Теперь мы видим, что то, как мы говорим сегодня, так, собственно, писал Рабаш. Это признак того, что развиваемся правильно. Да.
Здесь он приводит пример с двумя этажами. Первый этаж и второй, на втором царя. Я спрашиваю, та сеть, которую мы должны представить себе, как эти два уровня существуют в этой сети?
Очень тяжело человеку согласиться с тем, что он должен быть присоединен, объединен с другими. Насколько мы развиваемся эгоистически в течение поколений, мы становимся все больше и больше эгоистами. Мы не в состоянии согласиться с объединением. Что там произошло? Мы не можем согласиться с объединением, сказать, что я хочу объединяться с кем-то еще, любить кого-то, чего-то. Ну, знаешь, есть люди, которые так говорят, но если это ложь, то они могут сказать, а на самом деле следует, нужен фараон для того, чтобы заставить человека соединиться с Творцом. Следует фараон самым грубым образом, самым хитрым, чтобы заставить человека связаться с другими, с людьми. Фараон делает черную работу. И это то, что здесь, собственно, написано. Пойдем к Творцу, к фараону. То есть Моше не связывался с Творцом, не был связан с Творцом. Он не нуждался в нем бы, если бы не это чудовище, которое стояло перед ним, и он ничего не может с ним поделать. Это с одной стороны. С другой стороны, кроме фараона, есть проблема с обществом. Злое начало, которое раскрываю изначально фараон, я раскрываю только в связи между всеми. Где я постоянно работаю, где изначально я раскрываю место своей работы, где начинаю работать, там начинаю ее, продолжаю ее, завершаю ее. Это одно место, связь между людьми. Не можем работать со всем Вавилоном, как хотел Авраам. Окей, будем работать в маленькой группе. Маленькая группа сегодня — это наша группа. Из всего человечества, из всего народа Израиля, из всех, мы сегодня, Бней Барух, это маленькая группа, которая реализует методику. Будем надеяться, что придут еще люди. Есть еще такие группы, может быть, встретимся с ними по дороге. Я не думаю, что такое может быть, ну, мало ли. Ну, только на этой общей основе. Связь между людьми — это место, где раскрывают ненависть между нами против объединения, чтобы раскрыть там общее свойство отдачи. И тогда эта ненависть, она к фараону. Эта ненависть толкает меня обратиться к Творцу. Я вознуждаюсь в Его силе, в чем-то, в спасении, чтобы Он помог мне связаться с другими, иначе я ничего не достигну. Влюлишма. И так продвигаемся. То есть из лёлишма в лишма, из потребности приобрести что-то для себя, к пониманию, что выгода будет в том, что я буду отдавать другим. Это производство новых килим. Человек вдруг раскрывает ощущение, что если он не существует, а существуют другие, а он поддерживает их существование, то это для него самая большая прибыль. Как такое может быть? Это приходит в результате от воздействия света. Это чудо. Это происходит. Просто вот так приходит, не сходит. Вдруг я начинаю чувствовать, что выйти ко всем, давать им, а самому исчезнуть, потому что сам по себе это я. Это, собственно, для меня все мои мечты. Это так нелогично, так ненормально, так неестественно. Да, свет делает нам такие результаты, строит в нас такие желания. К этому следует ожидать. И главное, это, опять же, видеть все поле работы, все место получения прибыли только в связи между нами. Тебе некуда убежать. Творец внутри, духовный мир внутри, все внутри в связи между людьми. А связь между людьми не раскрывается в нашем мире. Мы думаем, что связь, есть какая-то связь, а не раскрывается. Нет ее. Связь — это уже духовная. Это уже Творец, это уже раскрытие Его. Творец — это связь между нами. То есть, привыкнуть с помощью общества каждого из нас, чтобы не крутил головой, не отворачивался от связи внутри группы между нами, это вся сила, в этом вся сила группы, в этом все, как бы это сказать, ее смысл, ее суть. Если она может так воздействовать на всех, смотреть только в это место, это называется место, это называется шхина, присутствие Творца, это Малхут Дейнсов, это то, что есть. И вся работа, все внимание только на эту связь, на эту силу, которая между нами. Это называется «Ищем Творца». Вход в сеть вся проходит через материальную картину, через тела товарищей.
Это пока что в начале. Я на самом деле смотрю на чита, на товарищей, затем проникаю внутрь, вхожу в связь нашу внутреннюю, которые находятся в этом, но там связь находится между ними, как бы связывает между телами. А затем это как бы без тела, это желания, которые связаны друг с другом, еще более внутрь, еще более. Там мы раскрываем сеть, да?
Кажется, как будто бы есть какая-то прибыль от того, что усилия перейти из материального во внутреннее, есть какое-то...
Это усилие, которое мы должны дать, это старание. Ты прилагаешь здесь старание, ты должен раскрыть здесь потребность для этого. Как я раскрываю потребность Хисарона, если мы все будем думать, сосредоточим наше внутреннее зрение на этой сети, на этом общем месте, там мы, по сути дела, тогда каждый... может помочь. Это называется «человек поможет ближнему своему». Иначе чем он тебе поможет? Понятно? Да.
Если Творец раскрывается после того, как мы проходим через фараона, то с кем мы приходим к фараону?
Творец и фараон, и я, как Моше, раскрываемся, скажем, вместе, совместно. И фараон все время, как собака, пугает Моше, и тогда Моше нуждается в Творце, а если нет, то не нуждается. Это именно так происходит. Посмотри, насколько он помогает в этом, насколько он выполняет в этом свою роль. Это все злое начало. Вся его роль в том, чтобы помочь нам понять, кто мы по отношению к Творцу. Да?
Можете ли вы описать два шага к точке объединения с местом, как перейти из-за того, что мы были в начале, в следующий шаг?
Первая точка, он тебе объясняет, от любви к товарищам, к любви к Творцу. Он тебе говорит, что если ты продвигаешься к состоянию, когда связь между вами становится для тебя более ощутимой, реальной, более актуальной. Если ты начинаешь все больше понимать, что там реализуется все усилия, вся работа и раскрытие только там, когда внутренняя связь между всеми — это высшая сила, это единая сила, которая находится в природе, это общий закон реальности, добрый, несущий добро и так далее. Что за добрый, несущий добро, что за общая сила, что за вечная сила? Это сила, которую я, по сути дела, должен создать. Творец не находится. Творец — это «приди и узри». Сделай его, тогда он будет существовать. Мы его строим. Мы его создаем. Есть общая сила, которая помогает нам выстроить Творца по отношению к себе. Я должен выстроить эту систему связи между нами, которая наполнена соединением любви. Есть там постоянное вечное состояние этой любви. И когда я начинаю раскрывать именно в таком виде взаимоотношения между нами, тогда это строится мной с помощью моего мана, моей потребности, с помощью того, что я желаю, чтобы это произошло. И тогда я тем самым строю Творца. Это проявление Зерампина по отношению к Малхут. Это я строю его. Каждый раз. На каждом этапе. Ты говоришь, расскажите мне о двух этапах. Скажем, и бур, и ника, мухин на какой-то ступени, а затем снова на следующей ступени, и бур, и ника, мухин. Это состояние, которое мы проходим в построении Творца. Кто такой человек? Это Малхут Бесконечности или Малхут Ацелута? Что такое все святые имена, которых мы изучаем? Все парцуф и ступени — это все Творец. Это я его раскрываю в таком виде, поскольку я строю его в своем кли. Без меня он не существует. Без меня не существует. Без моего усилия я могу сказать... У нас нет выбора. Мы говорим, существует общая сила, которой мы можем воспользоваться, чтобы построить Творца. Нет Творца без творения. Да?
В нашем состоянии сейчас есть состояние, когда я, допустим, я был в контакте со светом в той точке, от этой точки до следующего контакта. Как я сокращаю это время?
Тебе нужна потребность в этом. Хисарон. Ты будешь сидеть и ждать, пока придет к тебе этот хисарон. Может, что-то изменится. Мы должны делать всевозможные действия. Если невозможно напрямую, то как-то косвенно, чтобы я каким-то образом захотел, но желать вещи, которые против моей природы. Поэтому мне необходимо окружение, чтобы повлияло на меня, чтобы побуждало меня делать вещи, не находящиеся в моей природе, но с помощью зависти им. Я желаю этого. Для чего мне нужно быть каким-то великим человеком в своей жизни? Ты знаешь, есть люди, которые говорят, оставь это. Берут удочку, едут на море, сидят так целый день, наслаждаются. В этом вся их жизнь. Есть другие, которые сжигают себя на работе, прилагают огромные усилия, чтобы достичь чего? Чтобы уважали их. а я на море, я уважаю рыб. Знаешь, есть разные люди, каждый по своей потребности, желанию, и один сжигает жизнь в таком виде, а другой бегает, как раба, говорит, от собрания к собранию, чтобы перед всеми выступать. И для чего? Чтобы быть великим. Что значит великим? Чтобы аплодировали ему так люди. И все, в этом вся его выгода. Есть разные люди, но что? То есть, можем ли мы обязать себя, хотя есть у нас только желание рыбачить, ловить рыбу? Можем ли мы организовать общество, которое обязало нас гоняться за всевозможными ценностями воображаемыми, которые не находятся по-настоящему в нас? Это зависит от нас, это то, что мы делаем. Мы читаем статьи, изучаем, делаем всевозможные мероприятия. Для чего? Для того, чтобы вместо того, чтобы желать удить рыбу, желать быть большими. Большими так, это не очень-то кажется нам серьезным, но пробудить себя. Это называется потребность без потребности. Хисарон без хисарона. Да?
Пробую еще раз. Я говорю, в конкретном моменте я получил свет. И вот что делать с этого момента? С этого момента я знаю, когда...
Нет такого, чтобы ты спрашивал, что я буду делать дальше. Нет, поскольку в той точке, в которой ты получаешь какое-то духовное состояние, есть у тебя сразу же обратная сторона другой ступени. Как ускорить время, чтобы это раскрылось? Это тоже окружение. Кроме этого нет ничего, нет у тебя никакого средства в руках. Окружение может быть самым маленьким, только чтобы оно зажгло тебя в той мере, в которой ты можешь войти в него. Нет, кроме этого ничего, только ты и окружение, как у Раби Йоси.
Естественно, в момент, когда свет достигает кли, то начиная с того момента, я не знаю, как сказать, с того момента я уже нахожусь в обратной части. Но пока я понимаю, что это Хураем, я должен, и там целая история, как происходит с работой у Барсулема, чтобы раб мог постичь Творца, там целая история с садом. Я могу сидеть часы и страдать о себе и Творце.
И я слышал, что можно только с помощью окружения. Нет другого, что? Ну, скажи мне, мне нравится приобретать лицензии. Ну, если ты там что-то нашел из всей структуры действительности, что может быть еще? Есть очень простое строение реальности.
Говорит, что приходит рабаш, каббалист, говорит, что можно в секунду, там, 400 станий меняет.
Поскольку такова чистота, а секунда-секунда, было время в человечестве, когда от поколения к поколению ничего не менялось. Ничего. Я тебе говорю, я, скажем, в Европе видел следующее. Скажем, в 1300 году начинают строить их храм, там, церковь. Тот, кто начинает строить, он знает, что это будет построено через 500 лет. Конечно, ни его не будет, ни сына, ни внука. Люди жили именно в таких жизненных темпах. Именно так. Мы не способны этого понять. У нас сегодня 100-этажный небоскреб за несколько месяцев выстраивается. Почему? Изменился темп, изменилось время. Ты говоришь, что каббалисты делают 1000 движений в минуту. Но в средние века те, что жили, они подумали бы, что мы сумасшедшие, сколько мы выполняем каждый день. И я бы сидел на своей телеге с лошадью, поехал, на лошади поехал бы к своему соседу, поговорил несколько часов, кусочек хлеба с вином выпил, вернулся домой, прошел день. Правильно или нет? Так было бы очень хорошо. Люди таким образом проводили время. Пойди к бедуинам. Бедуина сегодня тоже нет, но более-менее. Вот. Ты понимаешь, все зависит от времени. Ты говоришь... С каббалистами продвигайся, как они, у тебя будут те же темпы. Это все зависит от силы выяснения. Какой анализ ты проводишь, поскольку у них анализ находится в их руках. Они все время проверяют, они работают. Знаешь, есть микропроцессоры, в которых можно сделать 2, 3, 4, 20 параллельных действий. А у них можно 400 действий параллельно делать. Они делают всего лишь одно. Это хорошо? Таким образом. Удобней? Ты же компьютерщик, ну?
Ну, все хорошо, я говорю. От состояния до состояния вы говорите... Окружение. От состояния в окружение. То есть я хочу... Два состояния. Что это за окружение, которое я могу внести в минуту? То есть это должно зависеть от меня.
И если ты хочешь произвести действие, ты его производишь только в окружении, поскольку там оно может существовать. А если ты отклоняешься от пути, как я, и как моя мама, и бабушка, и я забыл, может быть, свою тетю или еще кого-то, и так далее, ты начинаешь путаться и говорить обо всем мире, ты уклоняешься от того места, где должно произойти духовное действие, и пока ты не вернешься внутрь с помощью какого-то внешнего случая, конечно же, пройдет масса времени. Но все время приучать себя находиться в группе, в окружении. Я внутри. Говорят со мной, я что-то делаю, что-то объясняю, о чем-то говорю, что бы ни происходило, неважно. Я внутри все время со вниманием внутри, там. Как я привел пример. Женщина, у которой дома, не дай бог, больной ребенок, и она должна находиться на работе. Она находится на работе, но внутри все время, что у нее? Она думает о ребенке, что с ним происходит. Так ты должен быть связан с окружением и все время думать, что все, что происходит у меня там, внутри. Ну, как еще можно объяснять? Еще умник, как ты, пожалуйста, Шиёвич. У него есть патент получше.
Получается, что одно и то же место, которое я определяю в сети, это очень тонкое что-то, которое надо удерживать силой. Это очень зависит от товарищей по сравнению со всеми остальными людьми, которые находятся вокруг меня. По сравнению с этим, если мы смотрим по-другому, по сравнению с продвижением, то изменяется духовный мир, это реальный мир. Достигает это состояние, когда видим, что этот мир и все, что находится в нем, нереально и проходит. От чего зависит то, что эта картина, эта сети, эта группа хрупкой, которая находится из материального мира, напрягаться, чтобы удерживать ее, а потом она будет настолько твердой, что даже этот мир будет нереальным.
Это зависит только от твоего усилия.
Что значит такое?
Насколько ты будешь заниматься этим, обращать внимание на это, насколько будешь находиться в этом, это начнет воплощаться. Эта сеть начнет представляться тебе действующей, как что-то, что работает с тобой, ты работаешь с этим, в такой взаимной коммуникации, ты увидишь, что это именно то, что работает и только существует, все остальное это своего рода прозрачная картина между мной и этой истинной сетью. Этот мир, он вроде бы так что-то прозрачное такое. Ты знаешь, как на прозрачном оргстекле это происходит. Почему? Потому что это может направить меня все больше и больше внутрь системы, поскольку эта прозрачность, этот мир, который находится между мной и сетью, показывает мне, насколько я еще не нахожусь внутри, насколько я ошибаюсь. Он покажет мне отклонение от центра, от цели. Если я достигаю цели, я не могу сказать, что я не достиг. Но если я достигаю цели, это должно накладываться одно на другое в точности, идеально. Это уже конец исправления. Когда этот мир и духовный мир становятся одним целым. По отношению к человеку. И не важно, в каком виде сейчас мир находится. То есть по отношению к посторонним людям, поскольку в общий Малхут пока не будет общий конец исправления, в общий Малхут эта картина существует. Да. То есть есть различие между этой прозрачностью по отношению к тебе, к внутренней сети, и животное мировоззрение, которое существует в соответствии с общим восприятием мира. Есть два мировоззрения. И каббалисты должны находиться в этом мире, в теле, до конца исправления. И также это общее отражение реальности отменяется. Это то, что говорит Бааль Сулам в раскрытии и скрытии лика Творца. Да, о двух формах воззрения.
И не понимаю, как что-то, как это, что жидкое, которое убегает между пальцами, вдруг становится как металл.
Послушай меня, это всегда так было у человечества, когда раскрывали что-то воздушное. Что такое радиоволны, для чего мне это, оставь. Какое-то телевидение, понимаешь? Все эти вещи. Но он разбирается в этом лучше меня, я уверен. И так далее. Ну, каждому кажется, для чего это нужно? Вдруг раскрывается, что в этом есть большая важность. Это всегда для человечества. У человечества так.
Что мы должны пытаться сделать? Постоянно удерживать это? Или должен постоянно стараться связать эти две прозрачные картинки?
Только связь. Ты хочешь погрузиться в эту связь, в эту сеть. Оставь все эти картинки. Только находиться в этой сети. Ты просто теряешь себя там. Исчезаешь. Вот так. Испаряешься. Хорошо. Да? Этого не произойдет, не беспокойся. Но ты увидишь просто, сколько тебе недостает для этого. И тогда начнешь получать свет, свет разума, чувства, то, что называется свет. Что то состояние, когда ты там растворяешься в сети, самое лучшее. Поскольку это место твоего слияния с Творцом. В этом вся проблема, пока мы начинаем чувствовать «возлюби ближнего как себя» и «возлюби Творца своего» находится в одном месте. Что это кли, а это свет. Если проходят этот этап, хорошо. Все остальное, я обещаю тебе, не будет никаких проблем. Только этот психологический переход мы должны сделать. Да, муж.
Я не очень понимаю, что вы сейчас сказали. Я очень понимаю пример с матерью, которая начинается, находится на работе, постоянно думает о больном ребенке. Это понятно. Теперь вопрос. Если моя работа, когда я нахожусь вовне группы, физически, например, на работе, что, о чем я должен думать? Я думаю, что Эрис сейчас летит. У него есть там книга в самолете или нет книги?
Нет, не таким индивидуальным образом.
Какие правила? Что значит в целом?
Я не беспокоюсь об этих вещах для товарища. Я беспокоюсь о том, чтобы привнести в эту сеть свою энергию, свою любовь, желание к соединению, для того, чтобы все были готовы к этому, насколько возможно. Я должен почувствовать себя ответственным за то, чтобы это осуществилось. Это называется перевешивать себя и весь мир на чашу заслуг. И не беспокоюсь о книге для этого, и для этого, и для этого. Если я в таком виде могу пробудить их, они пробуждаются, беспокоятся о книге и о клипе, и о чем-то сами. Это называется пробудить окружение самым сильным образом. Внешне тоже должно быть, конечно же, но это для маленьких начинающих целесообразно. Я не говорю, что нет, но каббалисты больше придерживаются этой внутренней работы, а внешне как раз предпочитают пренебрегать всем, чтобы усилить именно внутреннее. Да.
Ты должен делать внутри что-то?
Ты делаешь это в своем участии внутри.
Я забочусь о товарищах, да он...
Не он, все, чтобы были соединены в этой сети, и чтобы все воздействовали друг на друга этим впечатлением, подъемом, и тогда ты чувствуешь себя поручителем, находящимся в поручительстве по отношению ко всем, когда ты подписался, и ты держишь эту всю систему на своих плечах.
То есть каббалист так делает? Я чувствую тела, я не чувствую сети.
Какие тела? С чего вдруг?
Я имею в виду биологическое тело, не биологическое тело, желание.
Желание,
не знаешь,
да.
Что такое сеть?
Связь между всеми вместе. Есть какая-то связь? Мысль, желание, тема, общая тема, общее место, все эти вещи, все, что связывает нас все-таки, есть? Или мы просто организация, которая связана чем-то совершенно внешним, когда каждый может отключиться? Есть человек, который находится здесь, поскольку есть у него что-то важное здесь в жизни. Что это ему важно в жизни? Он же не просто так, правильно, Валик? И поэтому мы находимся в связи. Это и называется находиться в связи. Что непонятно? Да.
Нет объема.
Что значит нет объема? Есть общее наше желание достичь что-то или нет? Есть. Есть наша общая сила, когда мы производим множество действий? Есть. Есть большое желание. Смотри, приезжают люди издали. Макарон сейчас связался несколько раз на протяжении дня. Вдруг и вдалеке он сходит с ума. Мы, по сути дела, излучаем очень много волн. Понимаешь? Это уже что-то. Мы должны беспокоиться об этой силе, чтобы она становилась все больше. Да, парнишку.
В статье написано, что на первом этаже ты учишься как достичь Творца. Правильно? То есть на первом этаже находятся товарищи, да? То есть товарищи объясняют тебе, обучают тебя, как достичь Творца?
Да.
Амикам,
только не уводи нас в сторону. У меня нет сил для тебя.
В начале статьи он пишет, что приводит цитат из Зора. Вопрос: если какой-то страх, знаешь, это страх от чего-то, что он в основе своей неправильный, но почему он стоит между Моше и, например, сетью, или Моше и Творцом? Почему надо преодолевать этот страх? Ты касаешься чего-то очень-очень великого, большого, чего ты даже не понимаешь, насколько это серьезно. Это неуспехи, как бы, которые Творец делает людям, которые продвигаются в пути. Он путает их специально, чтобы они достигали всяких ошибок, получали всякие ошибки в своей жизни, неудачи, финансовые сложности или еще в каких-то других областях. В чем-то другом не может, что там у нас есть? Здоровье, имущество, семья, не дай Бог, и духовное. То есть есть такие исправления, что специально высшая сила делает человеком, вводит его в такие проблемы, неуспехи, потери, что, собственно, дает ему духовную выгоду вместо материального убытка. Над этим мы не владеем, и это не зависит особенно от человека. Ему это прокручивают сверху, и согласно корню души, согласно его связи с другими, и, короче, это не зависит от нас. Это методически происходит в жизни каббалиста, мы можем видеть это у каждого из них, но кажется нам, что это убытки, проблемы, неуспехи, ошибки их. Мы видим это нашим глазом. Каббалист также чувствует, что вдруг, как он это сделал, как это с ним случилось. Может быть, он раскроет потом, в течение его жизни, через 20 лет, что это было, что это привело его к огромному духовному продвижению. А может быть, и не почувствует сейчас, а через неизвестно, когда, какой ступени это его готовили в качестве подготовки. Это выше наших возможностей. Да, Глизерин.
Сидит в нас этот ненавистник фараона и не дает объединиться. Почему мы должны беспокоиться об объединении? Может, мы должны думать о фараоне, и тогда мы сможем преодолеть. В Гаде написано.
Идет пример человека, который неправильно обнаружит место работы. Убежать от фараона называется давить настолько в объединение, чтобы объединение начало ощущаться. Это называется побег от фараона, потому что фараон разделяет между нами, он находится между нами. Что значит убегать наружу? Некуда убегать наружу. Этот же Египет становится пустыней, потом Израилем, страной Израиля. Ты потеряешь место Израиля, тоже место объединения между нами становится изгнанием. Ты опять давишь, соединяешь, становится третьим храмом. То место, где все объединяются, нет другого места. Некуда убежать. Убегаешь из-под его власти в том же месте. Так что он не властвует. Тора рассказывает, как будто ты выходишь из Египта в пустыню. На том же самом месте, одно за другим, приходят тебе такие состояния. В том же самом желании. Место называется желание. Да.
Я это понимаю. Но нужно как-то отрезать его, он же сдерживает меня.
Отрезать называется, что ты объединяешься с другими, и ты отрываешь.
Я не знаю, как цениться.
Есть еще кто-то. Написано, пойдем к Творцу, к фараону.
Должна быть просьба, как?
Просьба, она прорисовывается сама по себе из усилий. Общих, объединенных, совместных. Приходит просьба, она накапливается. Слушай меня, если вы нарисуете состояние, как оно между нами так существует, и только там может быть все. Все. Не убегать, вот сделай вот так, как делают... Лошади такие, ограничения, и только так я смотрю. Вот как у вас много. Сзади Ицка там кто?
Я хотел... Что, когда... Фараон умирает, все остальные слышат это.
Какая тебе разница до этих объяснений? Потом прояснится все. Конечно, после того, как фараон умирает, можем почувствовать себя, что мы свободны от него. Но это сила, фараон мертв, намерение целеполучать, которое мешает нам объединиться. Однако желание остается, и мы продолжаем им заниматься. Мы все равно должны власть фараона умирает, но мы должны пробудить эти желания и исправить их, и опять пробудить, и опять исправить. Этап за этапом. Это вся наша история после выхода из Египта. Что такое мы делаем? Разные нарушения в пустыне и так далее. Раскрываются этапы неисправленные. Их исправляют. Исправили их за состояние, когда мы все находимся в взаимной отдаче. Переходим к следующему этапу в том же желании. Начинаем работать с ним с целью отдавать друг другу. Это называется «входим в землю Израиля». Кто это между нами? Творец, Шхина, Божественное присутствие находится между нами, мы его там раскрываем. Творец раскрывается только в земле Израиля. В желании получать с целью отдачи. Когда начинают сообъединяться не в Гальгальтейнаим только, а в Ахапах. Гальгальтейнаим мы можем только не навредить друг другу. Относимся к одной системе. Но все наши Ахапы, они в пустыне. Не можем мы работать с ними. Называется сыны Израиля, Гальгальтейнаим в пустыне, в Ахапе. Неисправленным все еще, только отсоединенным, отключенным, нейтрализованным. Нет у него, нам от него ни хорошего, ни плохого. Это только из света Хасадим, который у нас есть в Гальгальтейнаим, объединены между нами. Это называется, что мы все едим ман. Нет у нас больше ничего. А потом, когда начинаемся объединяться также Ахапами, называется, что мы строим или входим. Входим в землю Израиля. Желание получать также объединяется Гальгальтейнаим с целью отдавать. И тогда в желании получать проходит свет Хохма. Это называется раскрытие Творца между ними, нами. Это называется земля, которой Творец находится там с начала года и до конца года. И только если вы захотите трактовать всю Тору в одном этом месте, вы увидите, насколько на самом деле так написано. И все очень просто. Только шаги в исправлении желания между нами, в связи между нами. Ничего кроме этого не существует. Да.
Любовь к товарищей нам понятно более-менее. Это взаимно.
Мы с этим уже закончили уже это.
Да, я знаю, что у меня выгода. Что такое любовь к ближнему? Какой выигрыш у меня от любви к ближнему?
Товарищи друг другу это и зулат против другого это одно и то же. Но ты можешь сказать так, что мы, когда занимаемся любовью к товарищами, тогда мы имеем в виду к тем самым людям, которые находятся с нами в связи, вместе, в желании в общем, в мыслях общих, более-менее наши товарищи. Когда мы говорим о ближнем, то в ней еще несколько миллиардов есть. Да и нет. В той мере, в которой начинаешь правильно заниматься любовью к товарищам, и ты начинаешь видеть мироздание, которое все там, через это, ты начинаешь видеть мир, ты начинаешь видеть этот театр, и к нему ты начинаешь относиться по-другому. Ты начинаешь понимать силы, которые действуют в мироздании. Это надуманное мироздание, но что они все действуют только лишь, чтобы заставить людей всех достичь объединения. Обама, Ахмадинеджад, Перес, неважно кто, до самого простого человека, отношения между ними с животными, с кризисами, с катастрофами, все это вместе действует как общая природа, чтобы толкнуть нас всех, все человечество. Только массовым таким образом в эту связь. Ты начинаешь видеть это, а ты видишь, что нет ничего лишнего в этом мире. Даже самое зло, пока мы не начнем пользоваться им правильно, и тогда оно исчезнет. Ты хочешь, чтобы исчез Ахмадинеджад, займись объединением между всеми, и увидишь, как он исчезнет. Как с фараоном, мы не убиваем его, мы занимаемся связью между нами, пока фараон между нами не исчезает. Когда-то это был хороший фараон, мы хотели от него материального, а потом стал плохим, потому что мы хотим объединиться между нами, а он не разрешает. Он говорит, делайте что хотите, только не это. Поэтому он стал плохим. То же самое со всеми остальными. Еще раз повторяю, ты должен только раскрыть связь между нами все больше и больше и больше. В этом ты исправляешь весь мир. Иначе ты называешься исправителем мира, когда во внешнем как будто пытаешься сделать какие-то внешние исправления. А в пути, наверняка, ты задержишь разные расстройства, удручения. Как бы это сказать, у тебя будут какие-то программы, как исправить мир, как изменить мир. Так и по-разному. Будет. И с твоей стороны, и тебя свыше тоже будут путать. И все это ты должен для того, чтобы сожалеть, для того, чтобы утончить ощущения и прояснения, эти состояния, что только внутреннее исправление, только внутреннее исправление, это то, что может изменить мироздание твое. Иначе нет мироздания, есть только твое мироздание. Нет мира. Да.
Что это следующая ступень? Во время занятия любви к товарищам это происходит вместе.
когда занимаемся любовью к товарищам, ты из этого исправляешь и отделяешь все зло в мире, поскольку оно не существует, а только лишь для того, чтобы ты занимался любовью к товарищам. Да, Иран?
Когда человек входит в работу внутреннюю, вы говорите, что может внешнее произойти только от этой внутренней работы, все внешние изменения. Все-таки есть работа, которой мы должны заниматься в группе. Когда-то раньше казалось, что это духовная сама работа, и чем больше внутрь ты входишь, то сама работа исчезает.
Неправильно, извиняюсь. Может быть, это период, когда ты так чувствуешь? Нет. Ты почувствуешь, насколько внешние действия, они поддерживают внутреннему отношению, насколько и ты получаешь это удовольствие, потому что ты понимаешь их необходимость, ты хочешь ими воспользоваться. Это такой период, наверное, что ты концентрируешься во внутреннем, и тебе не остается сила внимания на внешнее. А потом ты увидишь, что одно поддерживает другое, что они вместе дают большую мощность в взаимном согласии с твоей стороны. Запомни это будет. Ну.
Состояние, когда я чувствую силу в ней, это индикация того, что я в правильном состоянии.
Я не знаю, что значит чувствовать фараона, как ты представляешь себе. Фараоном называется... На самом деле, фараона ощущает в ударах. Когда человек чувствует, что над ним проходит сильный удар, и он целиком находится в каком-то внутреннем дрожи. И это как бы дает ему ощущение, очень-очень сильное ощущение не вернуться, не вернуться к этому, такому же ощущению к своей жизни, к миру, как было. В чем-то, в какой-то определенной мере, это называется удар. Мы не можем сказать в точности, эти удары, они, каково их суть. Удар лягушки, кровь, вши. Понятно название, которое... Только название. Но только тогда ты можешь распознать фараона в тебе. Осознанно, ясно, что он на самом деле такое, это злое начало, что на самом деле помеха, в которую ты упираешься в него, и ты целиком весь страдаешь, и ты знаешь из этого страдания, почему ты страдаешь, по отношению к чему. Только тогда. А все остальное это не фараон, это ну, помешает немного, да, нет. Это не фараон. Это не так. Удары, которые чувствуют, что во всем теле, проходят по всему телу, они дают ощущение фараона во всех его 10 сферот. Все очень связано вместе, чем близко друг к другу. Их можно пройти просто за мгновение. Мы видим, как написано в Торе. Это просто бррр, и все. И все удары. И выход. Да.
как правильно сделать, чтобы намереваться к единству, а не к раскрытию зла, чтобы это было только следствие, а не моей целью. Чтобы мы искали только единство, чтобы направлялись к нему или убегали от него. Все остальное — результаты.
Держите друг друга за руки и почувствуйте, что вы только во взаимопомощи в состоянии победить. Ни один не может быть... Ни один не может быть здесь сильным. Нет силы в человеке, а только обязаны все вместе думать о общем спасении. Только Равут. Нет ни у кого силы.
Тайцак. Что такое духовное действие?
Духовное действие — это то, что я собираюсь объединиться с другими, пытаться, стараться объединиться с ними во внутреннем моем состоянии, так, чтобы достичь силы соединения, которое я объединяюсь с другими. Скажем так, допустим, чтобы я, как хороший ребенок, хочу объединиться с моими братьями, с которыми всегда ссорился, а потом позвать маму и позвать ей, что я хороший, показать ей, что я хороший ребенок по отношению к Творцу. Это понятный пример? Я спрашиваю. Понятен? Чувствуется? Это называется Израиль, свет, Творец одно. Будь хорошим ребенком. То есть всегда вы спорили друг друга, ели друг друга, грызлись, как братья в семье. И ты приходишь, и ты ломаешь зло в себе, и ты убеждаешь второго, что должны быть объединены, и вы начинаете быть объединены душой и сердцем, и хотим этим порадовать маму. И все. И тогда она приходит, и тоже радостная. Да. Мать детей радуется.
Как я могу сочетать духовные действия? Как я могу сочетать те духовные действия?
Сочетать духовные действия ты еще не можешь. Нет. Это в обновлении потребностей Хисарона, в новых контактах со светом, который дает тебе постоянно прояснение, новое раскрытие, то есть ясность, действие, новое действие отдачи, это ты еще не можешь посчитать. Но когда это придет, реальности, то каждое действие оставляет запись, и ты... Нет проблем, ты сможешь их считать. Ты посчитаешь их, и они остаются в твоем архиве в свободном доступе для тебя. Открытый доступ. Да.
Все в связи, и только я мешаю. Или же ее нет без меня.
Связь находится между всеми, только я мешаю этой связи. Или я должен думать о товарищах, что они тоже, чтобы они тоже вошли в эту связь. Или эта связь вообще без меня не существует? Это зависит, как человек описывает себя. Я не могу сказать точно. Иногда так, иногда так. Самое хорошее, представляю, что все зависит от меня. Исправлять себя, склонять весь мир на правильную чашу весов положительную. Есть состояние, когда человек может вместе с этим думать о том, что я забочусь о товарищах, чтобы они не забыли о цели, и в этом они будут поддерживать меня, и прочее, прочее. Здесь есть несколько способов связи с окружением. И все они хороши, все правильные. Окей. Да.
В начале статьи говорится, что человек приходит к состоянию, что он не может достичь отдачи без обращения к Творцу. И статья ведет к этому.
Так говоришь, потому что понятный путь, потому что читал до этого еще 20 тысяч статей и изучал их. Иначе посчитаю тому, кто кому-то начинающему. Непонятно ничего.
Теперь меня не оставляет вопрос. Вы сказали, что я создаю Творца. По отношению к этому обращению к Творцу, какое действие я создаю? Что это за действие?
Творец в том, что ты кто-то раскрываешь и видишь, и высшая сила, которая властвует в тебе, ты создаешь ее. Подумай об этом. Да, Иран.
Есть очень особое ощущение на этом уроке, и вообще из периода, когда мы чувствуем, что группа создает для тебя место, чтобы можно ввести это. Как вы видите нашу группу в Песах? Мы чувствовали себя в Песах всегда как подводные лодки, опускающиеся в море. Или вы говорили, что надо готовить себя как в больницу. Как мы можем подготовить себя к тому, чтобы войти глубже, чтобы мы почувствовали эти вещи в Песах?
Я думаю, что мы уже входим. Допустим, с середины недели, может быть, даже немножко раньше, с вторника. Вторник мы уже были с начала недели, собственно. Мы уже находимся на этом входе в Песах. И все разговоры, все вокруг этого, и учеба, и беседы, и на телевидении более-менее. И я вижу, что я пытаюсь говорить об этом как можно больше, потому что есть много людей, которые в различных подготовках, на различных работах, и с сегодняшнего дня еще больше, и завтра не будет урока, понимаешь? Поэтому я пытаюсь как можно больше дать предисловие к Песоху подготовки. Я думаю, что нам следует взять сейчас какую-то короткую статью с этого урока, чтобы кто-то подготовил ее. Ну, так вот, пол, две трети страницы и четыре, чтобы каждый мог прочитать, и у него оставило это восприятие, воспоминания, ощущения, чтобы всех это, послать это всем, перевести на разные языки, как подготовка, как наш вход в Песах, чтобы там описывалось текущее состояние, состояние нашей связи между нами, что мы собираемся достичь в этой связи за счет над отдачей, над забыванием, над безразличием и прочим. И это, собственно, фараон. Он не должен быть особенно активным в безразличии, в том, что он удаляет желания, мысли. В этом он, собственно, это, в этом его работа. Постоянно дать нам этим дополнительные возможности. Мы должны объединить, написать такой текст, что мы говорили сегодня, и чтобы это было как-то вход. А потом будем надеяться, что начиная с понедельника, послезавтра, прежде всего в понедельник мы почитаем о году с трактовками нашими, коротенечко. Это будет также и полезно для подготовки нас всех к Песоху, что во всем мире могут быть вместе с нами в это время. Они могут сделать какую-то трапезу, не важно, кошерная или не кошерная, в соответствии с местными традициями. Но что же мы вместе, что мы делаем вместе, мы сидим вместе. Каждый в соответствии со своими традициями. Традиции не важны, как говорит Барсулям. Каждый может оставаться при своем мнении. сделаем трапезу, сделаем объяснение, и мы здесь сделаем объяснение, и они будут вместе с нами в проведении этого праздника, общий наш праздник, праздник свободы, и все, и будем надеяться, что мы передадим также в среду утром и вечером, и вообще потом в течение праздников будем проходить эту тему все глубже и глубже. И это то, что я делаю на словах, и в внутренних усилиях, а все остальное зависит от, в конце концов, зависит от ваших взаимных усилий. Я думаю, как на конгрессе, так мы должны сделать большие усилия, приложить большие усилия во всех группах мира, чтобы мы хотим выйти на свободу от ангела смерти. Он просто ангел смерти, потому что он разъединяет между нами, поэтому мы не раскрываем нашу духовную жизнь. Будем надеяться, что это произойдет. Все. В этот раз, в этом году, мы находимся в состоянии на самом деле абсолютно другом. Я полон надежды на то, что мы можем сделать прыжок. Все остальное не зависит от меня. Я не могу прыгнуть сам. Я не могу дать вам больше, чем... Просто я вижу по уровням, насколько можно выдать. Еще немножко. Если будете прилагать усилия, то сможем раскрыть миры. Все. На этом я завершаю.